Очень важный вопрос, который, вы знаете, последнее время, последние десятилетия, приобрел значение такой даже подчас острой проблемы в связи с так называемым феминистическим движением. Да. Каково понимание христианства женщины? И в связи с этим, я думаю, мы лучше сможем понять и цель, и смысл брака, который непосредственно связан с нашей темой. Вы знаете, удивительное дело. С одной стороны, всюду в истории, в том числе в истории ветхозаветного израильского народа, который жил под особым водительством промысла Божия, о чем и говорит Библия, всюду мы видим приоритет мужского в обществе. Мужчина был главой семьи. Сара называет Авраама господином. И это касается не только израильского народа, это касается и всех других народов. Действительно, мужчина был именно владыкой своего рода. Причем достаточно полновластным даже владыкой. Только там, где уже цивилизация шла дальше, как, например, в римском обществе, там, хотя и сохранялся приоритет мужчины, тем не менее уже женщины тоже приобретали все большую значимость. Но эта значимость была, я бы сказал, неофициальной. Впрочем, неофициальная значимость, она всегда происходила. Женщина всегда нашептывала мужчине то, чего она не могла сказать вслух. С христианской точки зрения, я уже сказал вам об онтологическом единстве мужчины и женщины, это раз, но христианство говорит и о другом. И вот здесь надо, друзья мои, без страсти и объективно, тем не менее, сказать, что природа мужчины и женщины имеет свои особенности. В частности, когда мы говорим о достоинстве той и другой половины, то нужно отметить следующее. Мужчина ассоциируется, и действительно об этом свидетельствует непосредственный опыт видения и познания, ассоциируется больше с умом, с властью, с начальствованием. Потому что где ум, там и власть, там и начальствование. Это действительно. Женщина ассоциируется больше с сердцем, если хотите, то, что мы называем душой, с чувствами, с милостью, с любовью. Это факт. Это факт. Мы не будем говорить о каких-то исключениях, но это сам по себе именно факт. Представьте себе, гонят пленных по русской деревне. Так, голодные, холодные, обросшие. Выходят женщины. Так, пытаются пройти к этим пленным, чтобы дать им там хлеб, картошку. Их прикладами бьют. Там немцы. Они кидают эту картошку. Кто-то есть из мужчин, видимо, в деревне. Никто из них, конечно, не появится. И не появится по причине, во-первых, нет того чувства жалости, которое присутствует в женской натуре. А во-вторых, и потому, что и сами охранники эти уже почувствуют здесь уже противоборство на равных. Женщины, что там бороться? Ну, с ней не будешь бороться. Ну, не борется же сильный со слабым. Это смешно. Другое начало. И скажу один секрет, который женщинам никогда не говорите. Каким образом женщина может побеждать мужчин? Все, особенно современный мир, это давно уже, обращают внимание на вещи чисто внешнего порядка. На ее красоту, так сказать, и прочие всякие вещи, которыми она может покорить мужчину. Неправда. Этим она покоряет только на то время, на тот момент, чтобы выйти замуж. Все. Потом начинается уже другое. И уже там красота не поможет. И прочие вещи. Не этим женщина покоряет мужчину. Не этим. А чем? Я вам скажу, искренним смирением. Ни один мужчина не устоит, когда он увидит, что искренне она смиряется, говорит, ну, пусть будет так, да, хорошо, хорошо, давай так. Хотя это совсем не так, и он сам видит, что это не так, что он настаивает это не потому, что это разумно, а, знаете, по причине чего? Упрямства. Я. И вдруг он видит, ожидая сейчас мощной контратаки, так, войны, ух, нет, хорошо, давай, ну, давай, будет так. Ну, коли ты так хочешь, давай, будет так. Все, все. Тут же сдается. Женщина побеждает смирением, а не войной. Овца никогда не победит волка, простите за грубый пример, зубами. Совсем не те зубы. Совсем не те. И женщина побеждает именно этим. Любовью, снисхождением, великодушием, повторяю еще раз, смирением. Это не подумайте, что это просто раболепство. Нет, нет, тут не раболепство. Тут совсем не смешивайте, пожалуйста. Мы с вами говорили, что смирение и раболепство – это совершенно разные вещи. Раболепство – это карикатура на смирение. Именно смирение. Ну, хорошо. Помните, я вам говорил, когда мы говорили о свободе, что требовать своих прав – это дело справедливости. Жертвовать ими – дело любви. Запомните, пожалуйста, это надо бы современному миру, особенно западному прежде всего, это повесить таким плакатом, чтобы они все увидели. Вот здесь женщина может одержать полную победу. Видите, совсем другая сторона преобладает в женщине по сравнению с мужчиной. Конечно, беда, когда происходит вдруг девальвация, если хотите, в женщине этого начала, так же, как и в мужчине, когда он вместо ума оказывается тряпкой. Тогда женщины, я вам скажу, никогда любить не будут, даже подчиняясь. Терпеть не могут тряпок мужчин. Учтите, женщины любят силу, но силу какую? Разумную, здравую. Эта разумная, здравая сила всегда покорится смирению. Как только мужчина будет тряпкой, все, она его не будет уважать, не будет любить, и он будет никто. Вот это таковы интересные характеристики. Причем это факты бесспорные, это психологические факты, от которых мы никуда не уйдем. Вот. И здесь, именно исходя из этих фактических данных мужской и женской природы, мы можем говорить и о весьма деликатном вопросе, который сейчас особенно, как я вам сказал, остро стоит в последние десятилетия. Это равноправие. Равноправие вот. Мужчин и женщин. Что такое равноправие в данном случае? Ведь не можем же мы тому человеку, который не обладает музыкальным слухом, дать равные права с тем, у которого идеальный слух в области музыки. Правда же? Но это будет смешно. Ну, правда же смешно. Это же надо же понимать. И здесь мы видим то же самое. Речь идет не о правах, а о той специфике, той особенности свойств, к которым кто предназначен. И вот здесь, да, вот здесь мы можем уже говорить о том, в какой степени может и должен соответствовать человек, мужчина или женщина, тому, к чему сама природа его предназначила. Поэтому получается несколько карикатурная ситуация, когда вы видите ли, феминизм как явление настаивает на правах женщин, тех, которые в исполнении тех обязанностей и функций, да, которые по преимуществу, например, принадлежат мужчинам. Но они же никогда не захотят служить, наверное, в спецназе. Наверное, едва ли все-таки. Да. Быть парашютистками там. Так? Ну, правда, вот сейчас уже боксом уже занимаются, но это какое-то посмешище, конечно, для человечества уже. Есть целый ряд специфических. Нет, наверное, шахтеров, женщин. Не знаю, может быть, вы слышали когда-нибудь такое? Я что-то не слышал. Здесь почему-то не борются за эти права. А почему бы, спрашивается? Правда? И мы хотим быть шахтерами. Нет, не слышно. В чем дело? Никак понять не могу. Всем же понятно. Мы должны соответствовать своей природе. Поэтому прежде чем говорить о равноправии и прочее, мы должны выяснить природные данные того и другого. Природные данные. Вполне понятно, что могут быть исключения. Это вполне ясно, и как среди мужчин и женщин. Но основная направленность и основная совокупность тех природных данных, которые присущи мужчине и женщине, являются достаточно очевидными. Вот это прежде всего надо бы выяснить для того, чтобы решать вопрос о так называемом равноправии. Беда, если женщины перестанут быть женщинами по своей натуре, по своему сердцу, по своей душе. Это будет катастрофа для человечества. Вы слышите? Это будет катастрофа. Потому что там, где сердце прекратит свое существование, а все, так сказать, перевоплотится в рассудок, тогда я не знаю, чему уподобится мир. Поэтому, когда мы говорим о равноправии мужчин и женщин, здесь очень легко, вы знаете, перейти разумную грань в любую сторону. С одной стороны, мы осуждаем, ну, современное человечество осуждает тот характер отношений, который имел место в древнем мире. С другой стороны, наверное, столь же предусудительно, может быть, если мы женщин сейчас направим на все те мужские, исполнение тех мужских функций, которые существуют в современном мире. Где она, эта разумность? Где она? Вот в социальной концепции, в частности, подчеркивается там, что именно женщина прежде всего призвана к воспитанию детей. Это ее непосредственный плод, вот, ее часть тела. И сама природа предназначила ее к этому прежде всего. Вот. И это очень о многом говорит. Не случайно все-таки опыт всего человечества всегда однозначно утверждал, что она должна устраивать эту внутреннюю жизнь дома. Она должна созидать тот уют, если хотите, тот покой, вот, ту нормальную жизнь, которая должна присутствовать в доме. Она именно. Вот. Отступление от этого начала ведет к очень печальным последствиям. Кстати, одна из причин того падения, я бы сказал, нравственности, которое наблюдается сначала на Западе, и она только к нам пришла постепенно, именно с Запада, учтите, к нам она пришла, не было у нас еще такого. Это одна из причин того, что женщина перестала быть хозяйкой очага домашнего. Она стала утрачивать вот этот воспитательный момент по отношению к детям. Знаете, теперь на Западе это является, ну, элементарной совершенно практикой современного мира. Это уже достаточно давно, когда меняются детьми на какой-то срок. Да. Помещают, например, допустим, из Германии, там, посылают в Америку, американцы там свою, там из французы, австрийцы и так далее. Все меняются. Может быть, это оно и ничего, но зависит от возраста. В противном случае это может привести к очень серьезным, ну что ли, аномалиям. Должна быть среда домашняя, в которой человек возрастает, в которой он впитывает в себя не только какие-то навыки и привычки – но и мировоззрение соответствующее, убеждения соответствующие и все особенности своей жизни. И здесь прежде всего, опять-таки, я вам говорю, да, первенствующую роль имеет женщина. Правда, надо сказать, до определенного возраста. Особенно это касается мальчиков. До определенного, до переходного возраста. Еще здесь мать, которая окружает теплом и заботой, она. Дальше наступает уже, наступает преимущественные, так сказать, не только обязанности, обязанности, да, конечно, наступает отца. Там уже требуется уже нечто другое. Это совсем не исключает того, что отец должен и на ранних этапах участвовать. Да, власть должна обязательно иметь место. Но тем семья и хороша, что любовь с разумом сочетаются и находят эту золотую середину, когда есть гармония между мужем и женой. Между сердцем и разумом должна быть гармония. Нельзя, чтобы преобладало одно или другое. Разум без чувств ужасен. Сердце без разума – это крах. Видите? Вот она, где-то здесь, вот это гармоничное сочетание того и другого, только может дать, действительно, быть началом правильного воспитания воспитание ребенка. Кстати, теперь понимаете, вот это вот колоссальное количество разводов, которые мы видим всюду, в так называемом цивилизованном мире, в частности у нас, это явление, которое порождает новое поколение, поколение тех детей, которые не знают подчас ни того или ни другого, ни разума, ни чувства, или знают что-то одностороннее. И тогда человек уже вырастает и воспитывается неполноценным, душевно неполноценным. Я уж не говорю духовным, говорю душевно неполноценным. И это, конечно, беда. Вот, так что в отношении прав это вопрос очень, конечно, серьезный. Скажем, невозможно решить этот вопрос до выяснения того, в чем специфика должна состоять женского отношения к жизни и в чем специфика мужского отношения к жизни. Смешение полов здесь – это просто не решение проблемы, а это просто не только не решение, а это убийственно для человеческого общества. Есть специфика, это совершенно очевидные. И она должна быть как-то описана. Тогда мы можем говорить о равенстве прав, действительном равенстве, а не смешении. Смешение приведет к аномалиям, крайне не только нежелательным, а просто убийственным для человеческого общества. Вот. Конечно, мы находим как в Ветхом Завете, так и в Новом совершенно прямые свидетельства. Жены, повинуйтесь своим мужьям. Причина. Ну, разум должен руководить в человеке, личностью каждого человека, так и в семье. Так сказать, это норма. Это не значит, что здесь какое-то безусловное правило. Нет тут юридизма. Вот. Это не юридизм, это отражение характера существования двух полов. Почему, жены, повинуйтесь своим мужьям? Потому что муж является носителем разума. Но если этого разума нет, вот тогда, конечно, ситуация может существенно меняться. Это совершенно, так сказать, очевидно. Вот. Но где эти критерии? Где эти критерии? Вот чисто в психологическом плане отношений их найти невозможно. И поэтому установлено правило. Жены, повинуйтесь своим мужьям. Правило. Для того, чтобы не превратить исключение в правило. Что происходит? Мы очень любим исключение превращать в правило. Вот упадали без парашюта и спасались. И теперь будем все прыгать без парашюта. Так? Сейчас скажу, что за сумасшествие. Но, к сожалению, именно это имеет место. Мне кажется, так, может быть, я ошибаюсь, но преобладающая роль женщины и ее право, если хотите, ее обязанности – это семья, это воспитание детей, это ее забота, вот ее преимущественное, если хотите, право. Вот здесь она находит свое место, здесь ее сердце, если хотите, находит удовлетворение. Вот ее функция. И когда говорят, что это что такое, как домашняя рабыня, что за странности такие, тогда муж может сказать, а я что, как раб, который должен там на стороне работать, зарабатывать деньги? Ну, что это за характер отношений? У каждого свое. Свое. Еще раз я настаиваю на этом, что функции разные, и они обусловлены природными свойствами того и другого. Вот. Еще один важный момент, на который стоит обратить внимание. Пол – это не следствие грехопадения. Вы же помните, жена в раю была дана. Это не следствие грехопадения. Это нечто другое. И это вопрос, я вам скажу, что это не следствие грехопадения. Мы совершенно не можем себе представить, что было бы, если бы. И можно предполагать даже, что и вот то разделение полов, которое произошло, может быть, оно было в перспективе того, что произойдет с человеком. Может быть, но это гадание, которое, по-моему, не имеет под собой особых оснований. Да. Но важно констатировать нам факт сам по себе, что пол не следствие грехопадения. Это, так сказать, факт, проистекающий из библейского, по крайней мере, описания сотворения человека. И поэтому Ева – это не восполнение какой-то природы человека. Об этом прямо сказано. Напротив, взял Бог ребро, а не дал еще одно что-то такое. Вот. Это не восполнение природы Адама. У Платона, этого древнегреческого философа, а то вы еще перепутаете, о каком Платоне я говорю. В одном из мифов мы находим следующий сюжет, что в самом начале человеческой истории существовали андрогины. Андрогины. Вам понятно? Мужа-жена. Муже-жена. Андрогины. Это одно существо. Они были очень сильными, уж не теми ли исполинами, о которых говорит Библия, не знаю. Но Платон, наверное, не знал все-таки Библии, как мне кажется. Но, по крайней мере, он такую вещь вот говорит. Были андрогины, которые были очень сильными, крепкими, и которые возомнили о себе настолько, что они решили сами стать богами, свергнув богов с Олимпа, ну, с неба. И устроили поход на богов. Боги испугались и обратились к Зевсу. «Зевс, спасай! Что будет? Эти андрогины, смотри, какие могучие! Что с нами будет?» Зевс тогда решил наказать этих андрогинов. И что он сделал? Он рассек их пополам. И возникла муж и жена, мужчина и женщина. Вот, оказывается, как возникли-то. Пополам рассек. И при этом пригрозил. Да, и, кстати, и они стали ходить вместо четырех на двух ногах каждые. До этого у них было четыре ноги. Но Зевс при этом пригрозил еще и сказал, что если они и теперь не усмирятся, то я рассеку еще раз, и тогда они будут ходить на одной ноге. Это подействовало. Уже вторичного восстания не было. Вот видите, как возникло два пола. Правда же интересно? Вообще вот эта идея возникновения двух полов, она проходит и через другие. Кстати, через Эндовесту то же самое. Ну, там свой, так сказать, вариант. Но мы, конечно, естественно, отталкиваемся от библейского, который, конечно, рисует нам картину очень простую и который не дает нам самой характеристики происхождения, но указывает на вот ту великую идею, о которой мы с вами говорили. Почему созданы два пола? Ну и чем богословие занимается? Это вообще кошмар какой-то. Корабль тонет, так? А мы занимаемся, палец в рот положили, да. Почему акулы прыгают справа, а не слева? Почему Бог создал два пола? Подумайте. Ну скажите, какое имеет это значение для смысла человеческой жизни? Ну никакого. Это скажите вы богословам. Скажите вы мне, попробуйте. Я вам отвечу. Как никакого? А зачем? Отвечайте. Вот чем мы занимаемся. Не знаю. Но правда говорят, что для того, чтобы наполнять землю. Но не просто наполнять землю. Нет. Мне кажется, ответ на этот вопрос можно найти и такой хороший все-таки ответ, приемлемый. Он из чего проистекает? Мы не ответим на вопрос, почему он создал два пола, Бог, если не ответим на вопрос первичный, предшествующий этому, зачем Бог создал человека. И если мы отвечаем на вопрос о создании человека, как говорят некоторые отцы, приводят образ такой, что Бог восхотел по любви своей, чтобы были подобны Ему, которые могли бы обладать величием, божественным величием, богоподобным величием, и сотворил человека, тогда понятно, для чего Он создал два пола. Понятно, для чего. Предведение грехопадения человека, да, предведение того, что через этот акт соединение мужа и жены. Именно через это произойдет наполнение, если хотите, земли, наполнение того, что именуется Царством Бога. Вот. Только так, наверное, можно ответить на этот вопрос. Если мы не будем отвечать на вопрос, почему Бог создал человека, и скажем, зачем, то тогда обессмысливается и вопрос о том, почему два пола. Ну и начинать для населения земли, для народонаселения. Ну а зачем это? Нет, нет, Бог восхотел создать тех, кто будет подобен Ему. Хотя, конечно, вы понимаете, мы уже далеко слишком заходим в этих своих вопросах. Другие отвечают, учитывая нашу земную действительность, что другой пол создан для того, чтобы человек мог через это уподобляться Богу, слышите, уподобляться Богу в жертвенной любви. Его божественная любовь, на жертвенную любовь, в чем мы и убедились на кресте Христовом. Этот крест показал нам, что, оказывается, божественная любовь – это жертвенная любовь. И другой пол создан, в частности, по той причине, чтобы человек мог воспитывать, если хотите, в себе, выражать в себе, достигать в себе этой жертвенной любви. Говорят, что будто бы нигде так невозможно достичь этой жертвенности, как в браке. Потому и сказал некий мудрец: «Только женившись, я узнал, что такое настоящее счастье. Но было уже поздно». Я надеюсь, что это вы знаете уже. Но такая идея тоже присутствует, и, может быть, здесь что-то есть. Ну, в отношении теперь взгляда на брак. Христианский взгляд совершенно однозначен и не вызывает сомнений. Достаточно одного факта – это участие Христа на браке в Кане Галилейской. Все. Достаточно, ничего не нужно. Все последующие правила соборные, которые мы находим, и в которых борются против осуждения брака, все это есть, так сказать, ну, элементарные следствия. Значит, если Христос пришел на брак, значит, это дело священное, священное онтологически, а не как-нибудь даже. Здесь происходит вот восстановление той единосущности, если хотите, человеческого естества. Потому Христос пришел, потому благословил, потому церковь таинство установила, таинство брака, даже таинство, этим самым подчеркнув очень важную этого сторону. Как Христос благословил, так и в браке происходит ниспослание особого дара, вспомоществующего христианам в этой жизни. Поэтому, друзья мои, выглядят какой-то странностью, какой-то недоразумением, каким-то, простите меня, даже безумием. Вот те идеи, идущие еще с самого начала существования христианства. Собственно, это дохристианские идеи от гностиков, от гностических учителей, которые смотрят на брак как на ниспадение человека, на совокупление как скверну смотрят. В браке, естественно, в браке, вот, как скверну. Более того, приходилось вот читать, не так уже сейчас, это в наше время, что через это, через зачатие, да, происходит передача первородного греха. То есть само зачатие является тем недолжным, чем-то греховным, скверным, из-за чего происходит передача первородного греха, это первородного повреждения. Все перепутали. Целый ряд правил Гангарского, в частности, собора, осуждают, анафематствуют, смотрящих так на брак. Нет ничего скверного в браке. И сама супружеская жизнь – это совсем не скверно. Совсем нет, утверждает церковь. Это совершенно естественная, так сказать, жизнь, что можно брак превратить в, так сказать, узаконенный разврат, это уже вопрос совсем другой. Нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. Это совсем уже другое. Но сам по себе брак, с христианской точки зрения, дело священное. Ничего тут нет, ничего предосудительного. И когда обращают внимание на то, что перед, допустим, служением священнослужителя или перед причащением должны воздерживаться, то совсем не по той причине, что это скверно. Не смешивайте. Человек воздерживается, допустим, он даже и постится перед причащением. И воздерживается почему? Потому что это скверно, что ли? Совсем нет. Это совершенно другой характер носит. Не по причине осквернения. Это совсем происходит. А по причине того, что человек этим выражает свое благоговение перед тем таинством, к которому он приступает. Благоговение этим выражается. В благоговении присутствует смирение. Благоговение – это великое дело. Давайте скажу вам так. Без благоговения, там, где нет благоговения, там нет религии. Нехристианские даже и христианские мыслители прямо говорили, что сущность даже религии, говорили, в благоговении. Поэтому там, где нет благоговения, там нет должного отношения к Богу. А если у тебя этого нет, то кто ты? Вот, оказывается, в чем причина воздержания перед принятием таинства, а не по той причине, что будто бы это является скверной. Это, вот это очень важно, друзья мои, различать. И очень печально, что некоторые современные, я просто даже не могу понять, откуда это идет. То есть это все идет, этот гностицизм, этот жуткий, который часто проникает и в нашу среду, когда на брак и брачные отношения смотрят как на какую-то скверну. Это ложь, это неверный взгляд. А воздержание вот чем обусловлено. Еще о чем надо сказать. Каждый человек, достигая определенного периода своей жизни, достигая переходного возраста, начинает понимать, что с ним происходит. И здесь очень важно верно сориентировать себя или другого, если касается дела родителей. Очень важно правильно сориентировать себя в отношении к тому, что начинает происходить в человеческом организме. Причем хочу обратить ваше внимание, что мы говорим все время о теле. Да неверно это. Это происходит в теле и душе. Вот эта перестройка, этот переходный период, он касается вовсе не одного тела. Касается тела и души. В душе происходят эти процессы то же самое. Это надо же понимать. И поэтому очень важно здесь человеку объяснить, понять, дать верное отношение ко всему происходящему. С тем, чтобы он не провалился. У Владимира Соловьева есть интересные очень слова, которые неплохо бы помнить. Он пишет: «И ад, и земля...» Сейчас я вам зачитаю. «И ад, и земля, и небо с особым участием следят за человеком в ту роковую пору, когда в него вселяется эрос». Вы слышите, какие вещи? И ад, и земля, и небо. Еще бы! Куда человек пойдет? Пойдет ли он по пути плоти и станет плотским? То есть по пути пойдет естества тварей, низших тварей? Или сохранит свое человеческое достоинство, сможет этот период преодолеть надлежащим образом. И таким образом не только останется человеком, но он даже поднимется еще над этим. Поэтому всегда мы видим всю историю там, где еще сохранялось правильное отношение к Богу, всегда целомудрие рассматривалось как одна из совершенно необходимых, если их добродетелей, или одно из необходимых свойств человека. Целостность, целомудрие, софросиние по-гречески. Это касается не только тела, еще раз вам говорю, это касается души. И прежде всего, даже я вам скажу, это касается души, а не тела. Если кто интересуется таким вот очень интересным рассмотрением того, что происходит с человеком, или как рассматривать человеку вот это, что такое целомудрие, и напротив, что происходит с человеком, что бедственное происходит, когда нарушается это, то почитайте хотя бы у Флоренского «Столб утверждения истины», его письмо «Грех». Почитайте. Я думаю, что вы найдете там много очень любопытного и интересного. Он приводит целый ряд любопытных примеров и, как всегда, высказывает любопытные, я именно скажу, идеи. И он говорит, какой происходит разворот души. Что такое разврат? Это разворот, развращенность. И он говорит, недаром византийской и западной живописи, но скажу так, иконописи, но тут никак. Вот когда сатану пишет, это иконопись или что? Вы мне не подскажете, вы-то учитесь, вот, а я-то не знаю, как это. Ну, вот если на иконе напишут и сатану, ведь пишут же, а? Сатану. Ну, пишут, по-моему, же. Пишут, особенно на западной стене. Ну, как же, и с рогами, и знаете, еще с чем там, и все прочее. Пишут. Так сатану сейчас изображали и византийской, и в западной даже. Вот этой, ну, живописи назову, как-то иконописи, ну, никак не подходит, правда? Да? Изображали с двойным лицом. Одно лицо, кажется, на месте, где положено и быть. Второе – на срамном месте. И тем самым показали, что он делает, через что он губит человека и может погубить человека. Как можно ум, все достоинство человеческое низвести до какого состояния? Сатана с двойным лицом. Очень интересно. И вообще, вы знаете, вот теперь мы пишем, там пишут иконы и все такое. А многие ли понимают, что делают? Обратите внимание, когда там создавалось это все, теперь-то что? В основном копируют. А представь себе, когда сам человек пишет. Сам, ниоткуда. Недаром иконописцы всегда почитались и в древности, и кто ими были? Люди, ведущие буквально аскетический образ жизни, святой образ жизни. Они писали, они получали вот это удивительное вдохновение, по которому могли выразить глубочайшие идеи и божественного, и человеческого естества. Надо ж написать сатану с двойным лицом, и в голову когда никогда не придет. Правда же? А что такое развращение? Это двойственность, это разрыв, разрыв. Двойственность – это уничтожение. Недаром блуд считается смертным грехом. Смертный грех. Человеку дана чаша жизни, и он ее может всю расплескать и остаться трупом. Беда, когда происходит опустошенность, так и называют людей опустошенными. Дается чаша каждому человеку, ее надо беречь. И надо сказать, что даже тот, кто когда в чем-то споткнулся, что-то не так, а в чем? Все до одного мы в чем споткнулись? Все. Все. В мыслях своих, в желаниях своих. Когда мы эту чашу так прокалываем, так рассказываем, что начинает оттуда струиться, и уходит драгоценный нектар жизни. Один из действительно духовных людей, предупреждал, писал, прямо настойчиво писал и предупреждал молодого человека, да, берегись от двух мыслей, не давай ни в коем случае повода и не развивая в себе два рода мыслей. Какие? блудные и тщеславные. Это было написано молодому человеку, поэтому, по-видимому, стоит об этом вспомнить. Одними мыслями только можно себя развратить. Это надо понять. И христианин должен это особенно твердо знать. Не так, как какие-нибудь там мирские люди, которые не понимают. Пока делом не согрешил, все в порядке. Он чист, как голубок. Он не изменил там жене или еще что-нибудь. Ничего подобного. Что Христос сказал? Тот, кто посмотрел даже на женщину и пожелал, уже прелюбодействовал сердце свое. Еще раз напоминаю, страсти в душе, грехи совершаются в душе, тело – только инструмент. И многократно совершаемый грех в душе, он потом воплотится и в жизни, и будет последнее горше первого. Вот это надо понимать. И верно написал Соловьев. И ад, и земля, и небо с особым, как он пишет, участием, следя за человеком, в ту роковую пору, когда в него вселяется Эрос. Эрос, вы помните, наверное, кто, да? Этот бог, божок, с луком и стрелами, который так и смотрит, где бы, снайпер такой. Кого бы сейчас подстрелить, кто там появится? Вот оно, откуда снайперы-то появились. А небось, вы и не знали, приходится вам рассказывать такие вещи. Ничего не понимаете, да. Ну, хорошо, друзья мои, что сейчас происходит, об этом не знаю даже, и говорить нечего. То есть идет все точно наоборот. Идет именно развращение буквально. Начиная прямо с самого малолетства развращения. Дают этим подросткам, детям уже такую информацию, о которой никогда все скрывали. Родители всегда скрывали это. И правильно делали, и мир существовал. Теперь вдруг появилась идея – надо все рассказывать. Сказать, что это безумие, это было бы слишком наивно. Нет, это не безумие, это умие, но сатанинское. Потому что этим особенно развращается. С детства еще человек ничего еще не знает, у него еще физиология совсем не та. Он уже знает то, чего не знают и взрослые. Многие взрослые люди, не получившего этого так называемого воспитания. Это ужасная вещь. К сожалению, вы, друзья мои, стоите перед этим. Будто у вас дети уже в школе начнут это. Вы же знаете, как некоторые директора изо всех сил и преподаватели стараются, чтобы развратить детей. Это прям какой-то сатанизм. Буквально настоящий сатанизм. Вот это, эти уроки, уроки с показанием всяких вещей. Мне рассказывали просто об этих вещах, да, что подчас на этих уроках делается. Мальчики, девочки, и там показывают, сидят, и им там показывают что. Это какое-то издевательство, просто издевательство над природой человека, антропология. Это они-то знают, кто такой человек, знают и убивают его. К сожалению, вы станете перед этим. Будете страдать, ахать, охать. И я просто не знаю, что будете делать. Но мне кажется только одно. Если вы не выработаете в семьях, у детей иммунитета, не предупредите, не выработайте у них отвращение к этим вещам, и на отвращение. С тем, чтобы когда даже будут показывать, закрывали глаза просто, физически закрывали глаза. Даже чтобы не смотреть на эти гадости. Если вы этого не сможете сделать, то, конечно, печальное будущее ожидает детей. Печальное. Потому что надо понять, что именно эти вещи имеют особенно сильное значение для всего состава человека. Помните, что пишет апостол Павел? «Все грехи вне тела, а блудя его свое тело согрешает». Вы слышите? Здесь происходит вот это вот раздирание человеческого естества. И происходит развращение всей души. В частности, стыд и совесть, которые даны каждому человеку, они являются, если хотите, своего рода вот тем заграждением, защитой, которая дана человеку по природе. И этот сатанизм сейчас разрушает это именно, эту защиту. Это все равно, что как вот армия стоит на пограничных точках, да, и вдруг ее уничтожают. Так и разрушается сейчас стыд и совесть. Это очень печально, и другого трудно, что вам предложить. Если не будет правильного воспитания в семье, если не будет именно доверительных, добрых, доверительных, да, разговоров, там, у отца с мальчиками, у матерей с девочками и так далее, если не выработают этого иммунитета, то жалко будет этих детей. Не будет у них счастья. Вот что самое главное. Не будет. Чаша – это жизненная чаша любви. Будет опрокинута, вылита, пустые, опустошают детей уже прямо с самого раннего возраста, лишая их того блага, которое они могут принести просто даже по самому своему возрасту. А здесь сейчас идет, так сказать, этот процесс развращения очень сильно. Посмотрите, что в 2005 году Парламентская ассамблея Совета Европы, так называемый ПАСЕ, приняла резолюцию «Женщины и религия в Европе». Понимаете, резолюция какая? «Женщина и религия в Европе», в которой, в частности, говорится, «Свобода вероисповедания», Европа говорит, «Свобода вероисповедания ограничена правами человека». Простите, свобода или не свобода? А вы знаете, что это такое? Что свобода вероисповедания ограничена правами человека. Что это за права? Какими правами ограничена? Оказывается, проповедь гомосексуализма. Да-да. Ваша религия, если возражает против этих вещей, вы не имеете права говорить об этом. Не имеете права запрещать это и так далее. Потому что это права человека. Права человека стоят выше над всеми вашими религиозными убеждениями. Кстати, уже сейчас в Европе уже было сколько процессов, уже сколько под суд отдавали тех священников. Я вот, например, смотрю, англиканский какой-то священник. Несколько уже было таких процессов. За отказ, уже не за отказ, за проповеди, в которых высказывал этот священник свое негативное отношение к гомосексуализму. И тем самым он борется против прав человека, осуждая это. За отказ, в частности, принимать на работу в церковь. Сейчас знаете, какая идет активная борьба за рукоположение этих лиц. Их рукополагают. В англиканской церкви произошел фактически раскол или почти раскол, когда в Америке там рукоположили открытого, который сам о себе говорил, этого гея, в епископа. Идет даже раскол в англиканской церкви. Но ничего, это не беспокойтесь. Не беспокойтесь, все это пройдет. И все наладится. Женское священство. Какая была буря с начала протеста? Уже сейчас больше десятка, по крайней мере, уже англиканок епископш. Уже. А уж священниц, тут и говорить нечего. Тут уже полно, сколько угодно. Так и здесь все будет. Ничего, покричат, пошумят. Да, законы строгие устанавливают, уже законы есть, никто не смеет выступать, уже осуждать гомосексуализм как таковой. Вот, не дай бог, к нам это придет, но наверняка будет, потому что у нас этих голубчиков тоже наберется, ой-ой-ой. И подчас эти люди занимают немалое положение. Вот так. Так что и это будет Содом и Гоморра. И знаем же, что произошло с Содомом и Гоморрой. Ничему не научают. Не верим. А ведь не случайно апостол Петр сказал, что первый мир погиб водою, а второй – земля и все дела, которые на ней сгорят. Это прямой намек на что? На Содом и Гоморру, которые были опалены, спалены огнем. И действительно, наверное, так и будет. Так вот, свобода вероисповедания, оказывается, ограничена правами человека. Правда, эта резолюция не имеет еще юридической силы, но это рекомендация не кого-нибудь, а парламентская ассамблея Совета Европы. Это же серьезная вещь. И эти рекомендации уже внедряются. Европарламент уже предписывает вести воспитание в школах в духе приятия гомосексуализма. Воспитание в школах. Вот. Фиксируют день в году, который посвящен чему? Борьбе с гомофобией. То есть борьбе с взглядом на то, что отношения могут быть только между двумя полами. Борьбы с этим взглядом на это естественное положение вещей. Вы слышите, какие любопытные вещи-то, оказывается, нам преподносятся? Причем это идет на каком? На государственном. И не только государственном, а уже на уровне уже на целой совокупности государств, целой Европы, Америки. Вот. И что это такое? Это уже, ну вот как назвать эту политику? Некоторые называют это философией. Но мне кажется, это слишком громко, что это философия. Это уже не философия, это уже что-то... Это, ну вот как назвать, вы знаете? Это социологии, что ли? Это сатанинская социология. Вот. ЮНЕСКО повторили декларацию, вот ту, которую я сказал, Ассамблеи Европы. Тоже в 2005 году в декларации ЮНЕСКО говорится: интересы и благо индивида должны преобладать над интересом науки или общества. Это еще один тезис, удивительный. Если раньше человек мог полагать душу свою за свой народ, за общество, то теперь общество должно, видимо, полагать свою жизнь. Даже трудно это даже представить, что творится. Вот. Общество должно дорожить, конечно, жизнью каждого человека. Это совершенно ясно, это не вызывает никаких сомнений. Но если человек начинает выступать против общества, то во всех же государствах, в той же самой Европе, его сажают за решетку. Это той Европы, которая говорит, что интересы и благо индивида должны преобладать. У него такой интерес – расстреливать всех, кто мне не нравится. Ну, такой интерес у него. Как быть общество? Должны преобладать над обществом или нет? Это, знаете, не ищите логики. Вы слышите? Не ищите логики. Идет внушение определенных принципов отношения к жизни. Безумие, если интересы индивида будут преобладать над интересами общества, то есть над всей совокупностью людей, когда один что-то захочет, а общество прямо утверждает обратное. И что же прячется? Подумайте такую вещь сказать. Интересы и благо индивида должны преобладать над единственным. Вообще формулировка сама дикая какая, вы подумайте. Над единственным интересом науки или общества. При чем тут?